Другая группа – это люди, с которыми он, напротив, постоянно дискутирует. Фарисеи или перушим, что на иврите означает «отделенные». Их было примерно 6000. Фарисеи как бы отделили себя от народа, от обычных, простых, не знающих закона и живущих не по заповедям людей. Они подчеркивали эту свою отделенность. Вот мы – настоящие верующие, а остальные – это всякая дрянь, которая ни во что не верит и ничего не знает. Фарисеи, в отличие от саддукеев, не священнического происхождения. Это простые люди, очень часто мелкие ремесленники, сапожники, портные и тому подобное. Но они, независимо от своего социального положения, обладают большим религиозным и моральным авторитетом. Складывается интересная ситуация. Духовное лицо, в пышном одеянии, совершающее церемонию в храме, такого авторитета не имеет. На него смотрят как на представителя чисто официальной религиозности, с ним никто не советуется. А сельский сапожник, плохо одетый, почти нищий, никакого положения в обществе не занимающий, чтим как главный хранитель закона и правды Божьей. Фарисеи постоянно подчеркивают, как важно знать и изучать закон. Тот, кто не знает закона, не может спастись. Они верят в воскресение мертвых, в рай и ад, верят в Бога, который контролирует нашу жизнь. Но вся вера их подчиняется образу жизни, необходимости выполнять предписания закона во всей их полноте. В этом смысл их жизни. Мы помним, как фарисеи приходят в ярость от того, что Иисус нарушает субботу. Интересно, что не только в Евангелии, но даже в Талмуде о фарисеях говорится с иронией. Например, сказано, что среди фарисеев есть так называемые «оцарапанные», те, которые, выходя на улицу, зажмуривают глаза, чтобы не соблазниться видом женщины, и поэтому, естественно, натыкаются на дома, деревья, людей. Есть такие, которых Талмуд называет «горбатыми». Это те, которые при ходьбе не отрывают ног от земли, чтобы показать, до какой степени они смиренны. О благочестии фарисеев можно сказать, что оно мертво и состоит лишь из буквального выполнения требований закона. Вместе с тем, это, по-своему, очень достойные люди. Иисус постоянно общается с фарисеями, ходит к ним в гости. Например, мы видим Иисуса в доме у Симона фарисея, Евангелие от Луки, глава 7. Он приходит на обед к другому фарисею, Евангелие от Луки, глава 11. Именно фарисеи предупреждают Иисуса, что Ирод хочет его убить, Евангелие от Луки, глава 13. Никодим, который ночью приходит к Иисусу для беседы, Евангелие от Иоанна, глава 3, тоже фарисей. Но Иисус все же восклицает: «Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие». Евангелие от Луки, глава 12, стих 1. Однако лицемерие в данном случае не совсем то, что мы сегодня понимаем под этим словом. Иисус говорит всего лишь о внешнем выражении религиозности, о наружном благочестии. В год рождения Иисуса скончался Гиллель, один из замечательных учителей закона, мудрый книжник. Он был человек ученый, но при этом кроткий, скромный и бедный. Иудеи говорят, что именно Гиллель будет обвинителем всех бедняков на небесном суде. Когда человек скажет, что он не изучал Писание, потому что был беден и не мог купить книги, то ему ответят: «Но Гиллель был беднее тебя». Гиллель говорил примерно следующее: что неприятно тебе, того не делай ближнему. И это главное в Торе, все остальное — только комментарий. Разве не напоминает это нам золотое правило Иисуса, Евангелие от Матфея, глава 7, стих 12? Гиллель был против аскетизма и в то же время против чревоугодия. Он человек срединного пути. Как рассказывается в одном из талмудических трактатов, в юности Гиллель днем работал, а ночью изучал Тору. Это очень напоминает греческого стоика Клеанта, о котором рассказывает Плутарх. Тот, правда, наоборот, ночью работал у какого-то богатого человека, поливал огород, молол муку, пек лепешки, чтобы рано утром их продать и посвятить день занятиям в школе стоика Зенона. Гилель и Клеант, один в Палестине, другой в Греции, как бы молочные братья. Вскоре после Иисуса жил Равви Акиба, благочестивый раввин и мученик, который говорил: «Самое большое предписание в законе – любовь к ближнему». Среди современников Иисуса были и представители кумранской общины или ессеи. Вероятно, слово «ессеи» произошло от «хасидим» – «благочестивый». О них рассказывают греческие и римские писатели, например, Плиний Старший. Ессеи жили обособленно в Иудейской пустыне над Мертвым морем, было их не более 200 человек, и составляли замкнутую общину, что-то вроде средневекового монастыря, изучали священное писание и называли себя «ехат», что означает «вместе», а также «эф-аним» – «нищие», «смиренные». Но именно так называли себя и первые христиане. Кумраниты называли себя еще «петаим», то есть «дурачки», «глупцы», «глупые, как дети». Но именно к таким обращался Спаситель в Нагорной проповеди, и не только в ней. Иногда эти люди называли себя даже «Новым Заветом». В кумранской общине совершаются ритуальные омовения, и, как подчеркивает один из кумранских документов, если такое омовение не сопровождается у человека раскаянием, то пусть он лучше не вступает в воду, ибо не очистится от зла. Такое омовение очень похоже на таинство крещения. Есть ряд черт, роднящих Евангелие с кумранскими документами. Скажем, кумраниты отрицательно относятся к богатству и, говоря о богатстве как о чем-то плохом, употребляют слово «мамона», то самое слово, которое мы знаем из Евангелия. Среди членов кумранской общины распространяются документы, связанные с жизнью человека, которого мы знаем по прозвищу Море Ха-Седек, то есть «учитель справедливости». Он действительно чем-то напоминает Спасителя. Когда кумранские документы появились в Европе и в журналах стали печататься первые сведения об этих находках, многие стали говорить: «Вот из чего родилось Евангелие, вот материал, на основании которого впоследствии было составлено жизнеописание Иисуса Христа. Не было Иисуса, а был Море Ха-Седек, учитель справедливости, который потом в сознании следующего поколения превратился в Иисуса из Назарета». Когда были открыты кумранские документы, среди возликовавших по этому поводу был Дюпон Саммер, бывший священник, снявший сутану, чтобы стать профессором атеизма в Сорбонне и писать о том, что Иисуса никогда не было, а был Море Ха-Седек. Одну из его книг прочитал неизвестный нам по имени француз, плывший, кажется, из Александрии в Марсель. Прогуливаясь по палубе парохода и увидев священника в черном пиджаке и с белым воротничком, он подошел к нему и сказал: «Вы знаете, отец, что вашего Иисуса никогда не было, а был другой человек, историю которого потом переделали и состряпали Евангелие». Но патер, к которому подошел наш герой, оказался не просто священником. Это был отец Карминьяк, именно тот, кто установил дату крестной смерти Иисуса по солнечному календарю, 7 апреля 30 года. Так получилось, что со своим насмешливым вопросом самоуверенный турист обратился не просто к священнику, а к самому блестящему специалисту в области кумрановедения. Отец Карминьяк любил повторять, что кумранские находки указывают как раз на подлинность Евангелия и что на их фоне стала еще более очевидной уникальность евангельской проповеди. Об этом он и сказал своему насмешливому собеседнику, а в его лице – всем совопросникам нашего века. Что касается Море Ха-Седека, то есть «учителя справедливости», то увидеть в нем прообраз Иисуса мог только человек, никогда не открывавший Талмуда. потому что в этой книге буквально на каждой странице присутствуют такие учителя. Один из них – Гиллель, о котором я уже упоминал. Другой – Бен Доса, раввин из Галилеи. Бен Доса – очень добрый, но нищий человек. Его жена по субботам, вечером, когда все готовят еду, кладет в печь мокрую головню и поджигает ее, чтобы дым валил. Тогда люди подумают, что и она что-то готовит. Головня дымится, чтобы создать видимость благополучия в их доме. Но сам Бен Доса не смущается своей нищеты, а как-то очень добродушно и по-настоящему свято разъясняет закон и учение пророков своим современникам. Словом, фигура такого учителя типична для своего времени.